правильно ли я услышала, что этот грибок, он живет на поверхности кожи всех людей?
Мы можем жить в абсолютном симбиозе, и поэтому не будет никаких проявлений на коже.
Мы не лечим патоген. Мы лечим условно-патогенную флору, которая на нас присутствует.
Слово «кожа».
Реклама. skin.ru.
Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». И с вами его ведущая Ольга. Сегодня нас ждет необычный эпизод. Мы будем говорить не о состоянии кожи, а о микроорганизме, который становится причиной сразу нескольких видов заметных изменений на лице, теле и даже скальпе. И это дрожжеподобный грибок малассезия. В нашей студии постоянный гость подкаста — врач-дерматовенеролог Александр Прокофьев. Александр, рада снова приветствовать вас.
Добрый день, Ольга. Спасибо большое за приглашение. Мне всегда приятно с вами провести время и, надеюсь, дать ценную информацию нашим слушателям. Я рад вас приветствовать.
А нам за как приятно. Давайте тогда начнем и расскажем нашим слушателям, что такое малассезия, почему в этой теме действительно важно разбираться и почему она заслуживает отдельного эпизода.
Интересная тема, спасибо, что вы ее поднимаете. Малассезия, как вы сказали уже правильно, дрожжеподобный гриб. Это гриб диморф, то есть с тяжелого на простое перекладываем. Он может существовать в двух разных вариантах. То есть в виде как пачкующейся дрожжи, то есть, ну, грубо говоря, шарики. И в виде ниточек, мицелия. Это разные формы, поэтому он у нас условно патогенный. Он может с нами жить в симбиозе и не давать никаких проявлений, но при хороших там, для него условиях он становится патогеном и может вызывать некоторые состояния. Данный гриб известен уже более 150 лет. И меняется так называемая таксономия, то есть вот это характеристики. Раньше его называли пятераспором. В какой-то момент стали разделять на пятераспором и малассезию. Вот как раз пятераспором это были шарики, так называемые форму, а малассезию называли как раз вот эти нитевидные. Потом, только спустя время, это уже конец 20 века, смогли доказать, что это две разные формы одного гриба. И поэтому теперь его называют малассезией. На сегодняшний день известно 14 видов этого грибка. Не все живут на человеке, некоторые обнаружены на коже животных, они могут тоже быть поражены этим грибом. И некоторые действительно очень важные участники в развитии некоторых заболеваний, которые мы объединяем единственным общим названием малассезиозы. Это сиборийный дерматит, это трубовидный лишай, это у нас малассезия фолликулит, это могут быть наши так поверхностные дерматомикозы, то, что мы говорим. Но, к сожалению, этот грибочек может стать еще и очень таким опасным у пациентов с выраженной иммуносупрессией. И здесь в группу таких вот уязвимых входят пациенты-реципиенты трансплантации. То есть когда пересаживают органы, им вводят лекарства некоторые и могут поражать малассезию, может поражать катетеры, это вызывает инфекции серьезные такие вот. То есть не такое все безобидное.
Да.
Мы как дерматологи сталкиваемся с более безобидными, скажем, состояниями, которые не угрожают жизни. Но бывает, к сожалению, и так.
Да, а правильно ли я услышала, что этот грибок, он живет на поверхности кожи всех людей?
В принципе, да. Просто у нас разные виды. Они там есть малассезия глобоза, рестрикта, по-разному фурфур, и мы определяем те или иные виды на разной коже.
То есть мы все ходим с этим грибком, просто живем с ним дружно до какого-то момента, а потом может что-то произойти.
Да, мы постепенно, мы же не рождаемся даже стерильными. И наша кожа постепенно обсеменяется, и исходя из характеристик кожи, даже у нас участки кожи разные, да, то есть у нас ладони одни, кожа век тоненькая, да, под мышками влажная среда, соответственно, от этого будет формироваться флора. Мы обсеменяемся этой флорой, и у нас у всех есть этот грибок. Ну, в принципе, на волосистой части головы он практически, можно сказать, у всех существует. Но не всегда это бывает болезни. Мы можем жить в абсолютном симбиозе, и поэтому не будет никаких проявлений на коже.
А какие факторы тогда или какие ситуации могут сподвигнуть этот грибок, сподвигнуть малассезию, выйти из-под контроля и начать вот активно размножаться и поражать нашу кожу?
Это, конечно, могут способствовать и внешние факторы, если мы вообще говорим про совокупность диагнозов, и мы говорим про внутренние факторы. Давайте про внутренние. Во-первых, мужчины более чаще поражены этими состояниями, просто потому что у них более жирная кожа. А грибок липофильный, он любит жир. Соответственно, чем жирнее кожа, тем ему комфортнее. Дальше. Это очень влажный климат. Страна, где люди потеют сильнее, пот тоже является одним из факторов для развития. Там выше значительный уровень. Допустим, про трубовидный лишай говорить, то в тропических странах может быть до 50% поражено, а в наших регионе чуть поменьше будет. Это прием некоторых препаратов, которые и повышают и потливость, некоторые состояния. Или, допустим, если мы говорим про малосезию фолликулит, то прием антибиотиков. То есть мы подавляем немножечко бактериальную флору, соответственно, выступает та грибковая ей. Ей открывается место, и она начинает заселяться. Поэтому такие вот факторы. Некоторое питание, конечно, может быть, это тучные люди. Поэтому вес... Я вот всегда не очень хорошая мысль, я, может быть, не очень корректен, но бодипозитив — это не очень правильное слово со стороны медицины. Не надо людей шеймить, надо разбираться, помогать людям, но лишний вес — это много проблем не только с кожей, но и с другими органами и системами.
Давайте тогда, может быть, кратко разберем основные, самые распространенные состояния, которые могут быть вызваны вот распространением малосезии. Вы сказали одним из первых — сиборейный дерматит. Что важно знать про это состояние, про это заболевание?
Ну, наверное, в структуре кожных заболеваний, которые у нас в малосезиозе на нашей стране встречаются, сиборейный дерматит, наверное, будет занимать все-таки первое место. Сиборейный дерматит, то есть поражение кожи сиборейных зон. Основная локализация этого грибка – это поражение грибком, это волосистая часть головы, это лицо, область бровей, бороды, около носа, там, где больше всего сальных желез. Это верхняя часть туловища спереди и практически вся спина. В более редких случаях это еще складки. Есть некоторые пики, скажем так, влияние у новорожденного может быть, потому что есть еще влияние материнских гормонов. А дальше это, конечно, пубертат. Когда появляются активность сальных желез, появляются половые гормоны, то мы как раз можем приобретать эти состояния. Болезнь протекает в виде либо пресловутой перхоти, шелушения, либо это могут быть вот то, что мы называем дерматит, высыпание в виде каких-то красноватых, розоватых пятен, которые шелушатся на поверхности, ну и иногда вызывают зуд, что-то вызывает дискомфорт. Но поскольку эта часть, если это волосы, оно может сыпаться на одежде и доставлять дискомфорт, на лице это тоже визуальная болезнь, то, конечно, пациенты вносят некоторую такую большую лепту в психологическое состояние, дискомфорт.
Да, как большинство кожных состояний, это вызывает сильный эмоциональный и ментальный дискомфорт. Давайте тогда про сиборейный дерматит понятно. Что можете рассказать про малосезия фолликулит? Я знаю, что это тоже такое не совсем обычное состояние, которое может появляться.
То, что относится к акнеформным дерматозам, то есть то, что похоже на диагноз акне, да, или угревую болезнь, как раньше называли. Но здесь есть отличие. К сожалению, такое из серии часто принимают за другое состояние, потому что похоже. И лечат сперва одно, а потом только приходят к тому, что видят, что эффективности нету, и понимают уже терапию. Чаще всего при малосезии фолликулите поражается все-таки кожа туловища. Это грудь и спина. С переходом, может быть, на шею. Реже будет поражаться лицо. Чаще это все-таки возникает после приема антибактериальных препаратов. Потому что, вот опять то, что мы уже говорили, подавляется флора бактериальная и выступает грибок. Сыпь, как правило, мономорфная, то есть она более однородная. Это может быть, начинается формироваться красный бугорок, и он превращается в гнойничок. И они все примерно одинакового размера. Есть особенная характеристика – это зуд. Она такая зудливая реакция. Хочется почесаться. Акне чешется крайне-крайне редко. Угу. И акне — это все-таки полиморфизм. Когда мы говорим, есть комедоны, открытые, закрытые, есть вот бугорки, есть гнойнички, бывают подкожные узлы. То есть там есть разнообразие сыпи. А здесь это все-таки такое более однообразное течение заболевания.
Интересно. А может ли размножение грибка малосезия влиять не только на текстуру кожи, то есть вызывать вот воспаление, появление этих бугорков, но и на ее тон? Например, может ли это вызвать пигментацию?
Депигментацию скорее, потому что там, где разрастается малосезия, она препятствует накоплению ультрафиолета, то есть в этих местах кожа не загорает. И поэтому могут быть очаги светлой кожи, и вот то, что характерно как раз для трубовидного разноцветного лишая.
Давайте поподробнее поговорим. Расскажите, как это проявляется.
А трубовидный лишай, по-другому вот как раз разноцветный. Вот иногда солнечный называют, потому что вот как раз, когда человек начинает загорать, у нас появляется вот эта дисхромия на коже. Мы появляются белые пятна, они могут быть розоватыми пятнами, иногда коричневатыми. Сама вот малосезия, она не дает пигмент, она дает такой просто немножечко с коричневым оттенком высыпания будет. Это такие округлые высыпания на теле, обычно туловище. Чаще всего поражается. Но бывают и распространенные формы с вовлечением и шеи, и ног, и рук бывает. И пациенты замечают летом. Вот кожа была светлая за зиму, совсем незаметно было, потому что розовая бывает не сильно заметна. А если на спине, ты можешь и не видеть вообще эти очаги. И когда человек начинает загорать, вот этот контраст появляется. И тогда вот уже приходят. К сожалению, когда ты влечишь пациента, ну вот если кожа не загорела, то есть ну, надо подождать, пока оно выровняется, пигментация. Кажется, что ты можешь не вылечиться, просто ну, как бы время на обновление кожи. Это такой поверхностный дерматомикоз, очень нередкий, я бы сказал бы. И опять здесь чаще поражаются мужчины этой болезнью. Очень повышает риски это потливость, и иногда устойчивой формы надо обследоваться на сахарный диабет. Может быть, скрытым маркером. Тоже такой вот.
Александр, а в вашей практике медицинской как часто вы сталкиваетесь с диагнозом, связанным с развитием грибка малосезия?
Ну, мне кажется, практически каждый прием.
Каждый прием? Ничего себе.
Ну, сиборейный дерматит — нередкая болезнь. И трубевидные лишаи, у них бывает иногда, как сказать, сезонность, да, у этого диагноза, а вот малосезия фолликулит это реже бывает. Но практически каждый прием. Ну, раз в неделю железно будет пациент.
Ого. А если человек еще не был у врача, у него еще не поставлен диагноз, но он подозревает, что вот есть проявление там перхоти, есть зуд, наверное, это что-то связано с малосезией. Вот что такого человека ждет на первичном приеме у дерматолога? Как вы работаете с таким пациентом? Какие, может быть, исследования назначаете?
Не надо бояться врачей. То есть чем быстрее вы приходите, тем быстрее вы раньше диагностируете свои состояния. Да, вот, допустим, появилась перхоть. Но это же перхоть, проявление может быть не только сиборейного дерматита, но там и псориаза. Надо дифференцировать. То есть мы осматриваем пациента. Будьте готовы, что дерматолог может попросить вас раздеваться, потому что кожу надо смотреть всю. То есть не удивляйтесь этому. Дальше. Это, конечно, беседа с пациентом. Когда появилась, как развивалась, насколько сильно беспокоит. Вот, может быть, с чем-то связывает, не связывает обострение. То есть это нюансы развития болезни, которые тоже подсказывают. Дальше у нас включается, допустим, для диагностики, может быть, лампа Вуда. А свет, осмотр в таком, в люминесценции. То есть у нас определенный спектр ультрафиолета, мы светим обычно в темноте, и некоторые состояния кожи, они могут светиться по-разному. Кожа светится немножко голубоватым, но если есть грибок малосезия, то, как правило, кожа светится желтоватым. Поэтому ты можешь видеть очаги. Иногда некоторые состояния как раз в осмотре в лампе Вуда гораздо виднее становятся. Допустим, вот это дифференцирует разноцветный лишай и витилиго. Витилиго такими ярко-голубыми будет совсем высыпание, а трубевидный лишай вот как раз желтоватым. Это может быть, да, вот для трубевидного лишая проба с йодом, проба Бальцера, когда там накопление определяют йода. Это может быть и посев или микроскопия скорее, потому что посев малосезия капризный гриб, его очень трудно выращивать. А вот микроскопия, когда берут содержимое, допустим, гнойничка и определяют, что это там, бактерии или нет, то выглядит малосезиоз как, если переложить на понятный язык, это как спагетти с фрикадельками. То есть будут продолговатые ниточки и маленькие кружочки. То есть вот два варианта малосезии как раз можно увидеть. И это четко дает картину того, что... Но это в некоторых случаях, когда надо дифференцировать. Не каждому пациенту это показано. То есть если есть какие-то трудности, ты, врач должен объяснить, зачем мы это делаем. Потому что рутинно там акне, мы не берем флору чаще всего, не определяем. И вот это, если ты подумаешь, что это акне, а не малосезия фолликулит, то, конечно, не будешь назначать. Это такое исследование. Поэтому лучше, конечно, прийти с врачом, все обсудить, и тактику не только обследования, но и лечения, и точки контроля, когда мы должны посмотреть эффективность терапии. Обязательно. Ну, вот это банально. Самое простое.
В зависимости от конкретного диагноза, будет ли меняться терапия против грибка малосезия? То есть при сиборейном дерматите это будет один подход, при малосезии фолликулите другой подход или нет?
Да. То есть это разное состояние, и, соответственно, терапия может отличаться. Конечно, мы можем получать какие-то противогрибковые препараты, поскольку мы говорим про грибок, да, но мы должны понимать сразу о том, что мы не лечим патоген. Мы лечим условно-патогенную флору, которая на нас присутствует. Соответственно, мы никогда его не убьем полностью. И это может быть такое иногда рецидивирующее течение, да, то есть вот у людей бывает. То есть, соответственно, если мы говорим, допустим, про сиборейный дерматит волосистой части головы, здравствуйте, шампуни. Только как лечебный шампунь используется? Мы наносим его на основание головы, да, то есть мы не волосы навымываем иногда, то, что вот имеется в виду, а нам нужна опять волосистая часть головы, там, где он как раз концентрирован. Соответственно, мы наносим, и должна быть экспозиция, 3-5 минут эта пена постоять, иначе не реализуется действие шампуня. У меня есть любимый шампунь, я склонен сам к сиборейному дерматиту, кожа жирная, у меня к вечеру могут волосы уже в сосульки превращаться, если особенно трогаю вот этот фактор нехороший дополнительного загрязнения. Я люблю, обожаю Деркоз ДС шампунь. Это мой базовый шампунь уже на протяжении, не знаю, 20 лет. Если бы я выбирал одно средство Виши, которое мне бы сказали взять, я бы взял бы Деркоз ДС шампунь. В общем, это то, что база, наверное, всегда с собой есть. И у нас есть вещества, которые стабилизируют. И это иногда определяет еще курс лечения. Когда мы говорим пациенту столько-то времени использовать шампунь. Дальше это может быть и профилактическое лечение, чтобы не появлялось вновь. Если мы говорим про малосезия фолликулит, то чаще всего, поскольку фолликул глубоко в коже, наружные средства хуже работают. И здесь могут быть противогрибковые таблетки назначены. А здесь надо учитывать состояние пациента, как назначать их, да, какие выбирать таблетки. И если мы говорим про трубовидный лишай, в зависимости от распространенности этого состояния, это могут быть и наружные кремы противогрибковые, лосьоны какие-то, спреи, или же это тоже таблетированные препараты. Приходите к врачу.
Александр, спасибо вам огромное за такой подробный ответ. Я думаю, я надеюсь, что у наших слушателей больше не будет опасений и сомнений перед походом к врачу. Если вы видите какие-то проявления или симптомы, несвойственные вам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам, не занимайтесь самолечением. И последний вопрос на сегодня по теме выпуска. Какие правила во время лечения и после лечения важно соблюдать, чтобы не было обострений и рецидивов?
Первое правило — это выполнять те назначения, которые назначили. Иногда вот пациент модифицирует сам. Мне вдруг стало легче, перхоть меньше стало, я прекратил мыть шампунем. То есть мы пытаемся вернуть вот эту малосезию из состояния мицелия в состояние пачкующихся дрожжей, вот этих кружочков. Для того нам нужно длительное лечение. Это может быть там полтора месяца. У тебя за две недели все прошло, но ты должен продолжить. Дальше, в зависимости от того, это разовая акция была, случилась у пациента, и он тогда пришел, либо он страдает этим 5-6 лет, бывает, они не ходят к врачу, а вдруг они пришли. Это тоже надо понять, что все-таки люди склонны к рецидиву. Мы говорим о том, что флора может меняться, и, соответственно, надо профилактировать обострение. И те же, например, средства могут стать как средство ухода за кожей только в интермитирующем режиме. Шампунь может быть уже не ежедневно, а раз в неделю. В некоторых тяжелых случаях даже противогрибковые препараты назначают как терапия начала недели, там, условно говоря. Но это опять прерогатива доктора. Я просто подсвечиваю, как оно бывает. Дальше. Мы можем взять, допустим, гели для душа с кислотами. Мы подкисляем кожу. У нас pH кожи кислый, соответственно, чтобы не становилась кожа более комфортно. Надо следить за постоянной гигиеной. Вот себорейный, то есть избыточное салообразование. Меньше жира на коже, меньше, соответственно, субстрата для развития грибов малосезии, чтобы они превратились как раз вот в эту патогенную форму. Соответственно, регулярная гигиена. То есть не надо, чтобы голова была жирная в сосульках. Конечно, лучше, чтобы человек не перегревался, не потел. Потому что это тоже фактор. Мы говорим про влажный климат. То есть подбирайте одежду все-таки под погоду. А не так, чтобы как капуста оделся. Ну, капуста, кстати, хорошо. Ты снял что-то, и тебе комфортно стало.
Да, с наступлением холодов и началом сезона шапок перхоть, она так расцветает буйным цветом, потому что потеет кожа головы, и это моментально видно, сразу появляются эти чешуйки.
Вы очень правы. А еще очень важная вещь. Когда мы причесываем голову, обязательно мойте расчески и щетки. Потому что если вы причесываете голову уже не только что помытую, то вы, соответственно, можете вот эти частички кожного сала и какие-то там споры этих грибов оставаться на них. А вот оно там развивается, а потом мы, пожалуйста, дальше чешем, а вот оно тебе обсеменение постоянное.
Простые базовые советы по гигиене, которые всегда помогают и всегда важны. Переходим к рубрике «Блиц» тогда. Мы задаем 3 коротких вопроса, а отвечать не обязательно коротко. По вашему мнению, что для кожи важнее, правильное очищение или правильное увлажнение?
Очищение. Мы живем в такое время, когда у нас появляется вокруг масса загрязнений, промышленность, все, что хочешь, машины, поэтому кожу надо очищать обязательно, гигиена.
Вы очищаете кожу 2 раза в день со средством или 1?
2. Ну, то есть, если мы говорим про лицо, то да. Если мы говорим про тело, здесь нету требования, чтобы мы постоянно... Ну, как бы есть шея, есть подмышечные впадины, где там потень, посильнее. А вот тогда туда, да, можешь использовать. Но для всего тела не обязательно. Допустим, легкий утренний душ можно абсолютно обойтись без очищающего средства.
Если бы вы могли навсегда исключить один фактор, ухудшающий состояние кожи, что бы это было?
Это было бы невозможно. Это был бы ультрафиолет. Слишком большую лепту вносит этот фактор в развитие болезней. Масса есть болезней, которые появляются от ультрафиолета, масса есть состояний, которые возникают на коже из-за ультрафиолета, не очень эстетичных, скажем так, и массу вызывает обострение диагнозов. Поэтому ультрафиолет такой, наверное, один из самых агрессивных показателей.
Да, полностью согласна. Что бы вы выбрали? Неделю без шампуня или неделю без увлажняющего крема?
Плохой вопрос. Свинюшкой быть не хочется. Но смотрите, я же сказал, что у меня склонен к сибориному дерматиту. Конечно, я не могу исключить шампунь из своей жизни. Поэтому, а поскольку кожа более жирная, ну так, мы как-то справимся с увлажнением своими собственными силами. Поэтому если бы так критично выбирать надо было, то, наверное, так. Хотя трудно, трудно.
А вот вы, как дерматолог, для себя вы выбираете мытье головы ежедневное или вы соблюдаете какие-то промежутки без использования шампуня?
Ежедневное. Иногда бывает даже 2 раза в день. Может быть. Это вообще голову моют по потребностям. То есть нет такого, что ты, если будешь мыть каждый день шампунем, то она станет такая более жирная, потому что ее постоянно моешь. Уровень секреции определен генетикой и уровнем гормонов в организме. Поэтому, когда железы атрофироваться начинают с возрастом, то тогда она, кожа везде становится суше, и потребность может быть уменьшена. То есть, посмотрите, допустим, я назначаю ретиноиды пациентам, они высушивают кожу, и тогда можно голову мыть реже. Просто они пачкается. Потому что люди иногда приходят и говорят, я раз в неделю могу мыть голову. То мыл каждый день, теперь раз в неделю. Это как бы вот оно ситуационно обусловленное состояние. А так, если оно грязное, ну, то есть утром ты помылся, а вечером у тебя мероприятие. Ну, конечно, я хочу выглядеть хорошо. Я еще раз могу помыть запросто.
Александр, спасибо вам большое за честные и, как всегда, интересные ответы. Дорогие слушатели, мы прощаемся с вами. А пока подпишитесь на телеграм-канал «Слово кожи», чтобы оставаться на связи и узнавать еще больше о красоте и здоровье. До новых встреч!
Спасибо вам большое. Если вам было интересно, комментируйте и предлагайте свои темы, чтобы мы как раз рассказывали о том, что вас больше всего волнует.
Спасибо.